«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Розет. Я старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. Сегодня мы вместе с вами в студии Трансмирового радио при помощи семейного радио из города Тарту будем обсуждать богословские и библейские темы, касающиеся защиты исторической христианской веры. Сегодня, к сожалению, в студии я один, моего постоянного соведущего Дмитрия Требельского с нами физически нет, хотя, судя по всему, он присутствует с нами в скайпе. Большой привет ему, если он сейчас меня слышит. Сегодня, как вы еще пока не знаете, но сейчас узнаете, тема нашего разговора – это единство и триединство Бога. То есть сегодня мы будем говорить об учении о Троице, сделав, наверное, такой небольшой уклон, небольшой акцент именно на учение о троичности Бога. То есть поговорим сегодня о тех учениях, которые проповедуют некоторые современные последователи древней ереси под названием савелианство или модализм. А для того, чтобы я говорил не в одно лицо, чтобы у нас с вами получился хороший диалог, чтобы вы могли задавать свои вопросы, здесь есть несколько возможностей связаться с вами. Мы работаем в прямом эфире. Одна возможность – это телефон, который есть в студии. Телефон, номер телефона 596-0452, код страны 7, код города 812. 7-812-596-0452. И, кроме того, у нас в студии работает Skype. Если вы подключились к нам таким образом, вы также можете нам позвонить или написать свои вопросы, свои пожелания и комментарии. Наш логин в Skype – TWR Radio. TWR Radio. В одно слово. Итак, как я уже сказал, тема наша сегодня – единство и триединство Бога. И давайте мы с вами для начала выслушаем такой замечательный текст, который отлично формулирует то, во что христиане верили всегда. Текст, который замечательным образом суммирует суть христианской веры, который находится в знаменитом афанасьевском символе веры, то есть то, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Афанасьевский символ веры очень длинный, поэтому будем читать его не полностью, но хотя бы только то, что касается сегодняшнего нашего разговора. Итак, вселенская христианская вера заключается в том, что мы поклоняемся единому Богу в триединстве и триединству в едином божестве, не смешивая ипостаси и не разделяя сущность. Ибо одна ипостась божества – Отец, другая – Сын, третья же – Дух Святой. Но божество – Отец, Сын и Святой Дух едино, слава одинакова, величие вечно. Каков Отец, таков и Сын, и таков же Дух Святой. Отец не сотворен, Сын не сотворен, и Дух Святой не сотворен. Отец непостижим, Сын непостижим, и Святой Дух непостижим. Отец вечен, Сын вечен, и Святой Дух вечен. И все же они не являются тремя вечными, но единым вечным. Равно как не существует трех несотворенных и трех непостижимых, но один несотворенный и один непостижимый. Таким же образом, Отец всемогущ, Сын всемогущ и Святой Дух всемогущ, но все же не трое всемогущих, но один всемогущий. Также Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог, и хотя они являются не тремя богами, но одним Богом. Точно так же Отец есть Господь, Сын есть Господь и Святой Дух есть Господь, и все же существует не три Господа, но один Господь. Ибо подобно тому, как христианская истина побуждает нас признать каждую ипостась Богом и Господом, так и кафолическая вера запрещает нам говорить, что существует три Бога или три Господа. Отец является несозданным, несотворенным и нерожденным. Сын происходит только от Отца. Он не создан и не сотворен, но рожден. Святой Дух происходит от Отца и от Сына. Он не создан, не сотворен, не рожден, но исходит. Итак, существует один Отец, а не три Отца. Один Сын, а не три Сына, один Святой Дух, а не три Святых Духа. И в этом триединстве никто не является ни первым, ни последним, равно как никто ни больше и ни меньше других, но все три ипостаси одинаково вечны и равны между собой. Итак, во всем, как было сказано выше, надлежит поклоняться единству в триединстве и триединству в единстве. Итак, в этом суть той веры, которую мы исповедуем. У нас по этому поводу, видимо, уже появился звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Мир вам, это Петр. Я думаю, что они соединили Отец, Сын и Дух Святой так как соединены в человеке дух, душа и тело, только не соединены в духе. У нас, мы как знаем, душа отделяется от тела, и дух может отделиться от тела. Я думаю, вот так они соединены.
Большое спасибо, Петр, это хороший комментарий. Очень часто приходит слышать подобные толкования учения о Троице. К сожалению, в нашем тварном мире, наверное, не существует хорошего примера, который можно было привести, который бы полностью во всем выражал учение о Троице, как его отражает Библия. Писание говорит нам о том, что Отец, Сын и Дух Святой – это три отличные друг от друга личности, в то же самое время части человеческого природы, человеческого естества, а наши дух, душа и тело отдельными личностями не являются. То есть мы с вами одна единая личность, в котором существует три вот этих части – дух, душа и тело. Поэтому, конечно, параллель, она не абсолютно и несовершенна. Ну, как я уже сказал, на этой земле, в этом мире нет такого хорошего примера, который полностью адекватно, совершенно отражал бы для нас природу Бога. Но об этом мы с вами постепенно будем говорить. Итак, почему мы с вами говорим сегодня на эту тему? Мы говорим сегодня на эту тему, потому что совсем недавно мне выпала большая честь на конференции, которая устраивалась здесь, в городе Петербурге, представлять собравшимся в церкви баптистской на Поклонной горе библейское основание учения о Троице. И в ходе этой конференции выяснилось, что вопрос о троичности Бога, вопрос, который связан с учением единственников, с учением савелианства, он действительно стоит достаточно серьезно. И в процессе нашего разговора, в процессе выступлений, мой коллега, который делал основной доклад, англичанин по имени Дэвид, он сказал очень интересную мысль, которую часто, наверное, приходится слышать, но вот в тот раз как-то она меня особенно задела. И он сказал, что многие христиане, действительно искренне веруя в учение о Троице, при этом в практической своей жизни очень часто действительно молятся и поступают как модалисты. Что он имел в виду? Ну, вот такой, может быть, простой пример. К сожалению, часто приходится слышать, как христиане во время молитвы начинают молитву с благодарения Отца Небесного, потом его же благодарят за то, что он умер на кресте, и заканчивают благодарностью ему как Отцу, Сыну и Святому Духу. Конечно, это происходит не потому, что мы не верим в Троицу, не потому, что мы обязательно не понимаем, о чем идет речь, просто зачастую это понимание у нас не доходит до каких-то простых практических действий и остается в голове каким-то теоретическим учением. Вот хотелось бы сегодня, чтобы мы сделали небольшой шаг вперед и попробовали приблизиться к такому более полноценному пониманию библейского учения о Троице в этом его аспекте и, может быть, для себя поняли сегодня, почему и зачем это учение важно. Итак, если мы с вами говорим об учении о Троице, то давайте мы попробуем сначала сформулировать, в чем суть этого учения, то есть о чем мы с вами вообще сегодня говорим. Итак, как говорят многие люди, слова «Троица» в Библии нет. Это действительно правда, слова «Троица» в Библии нет. Этим словом христиане на протяжении веков называют совершенно библейское учение. Это слово не богодухновенно, можно было придумать какое-то другое слово, хотя это совершенно не нужно, это слово хорошо отражает суть того, о чем мы читаем в Библии. Но, тем не менее, учение о Троице заключается в том, что в Библии есть три очень простых, неоспоримых, совершенно очевидных факта, в которые христианское благочестие призывает нас верить. Эти три очень простых факта звучат таким образом. Первое. Есть только один истинный живой Бог, Творец всего сущего. Есть только один истинный живой Бог, Творец всего сущего. Второй факт, о котором говорит нам Писание, это то, что существует три отличных друг от друга ипостаси или лица, или личности, выбирайте то слово, которое лучше вам понятно, Отец, Сын и Дух Святой. Они отличны друг от друга в том отношении, что каждый из них действует отлично от двух других. Мы неоднократно видим в Писании, как являются одновременно Отец, Сын и Дух Святой, как они взаимодействуют друг с другом, как один посылает другого, и как они одновременно проявляют себя по-разному. И, наконец, третий момент, о котором говорит нам Писание, и который также неоспорим, это то, что каждая из тех лиц или ипостасей, о которых мы только что вспомнили, является Богом. Не одной третьей Бога, не одной частью Бога, а является Богом в полной мере. да? Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух Святой есть Бог, безо всяких оговорок, безо всяких уточнений, они одинаково велики, они одинаково несотворенны, они одинаково вечны, они одинаково непостижимы. Да? Мы верим в одного Бога, который извечно существует и проявляет себя в трех ипостасях – божественных и совершенных. Вот это и есть то учение о Троице, о котором мы с вами сегодня говорим. Очень часто люди спрашивают о том, насколько спасительно учение о Троице, необходимо ли верить в него для того, чтобы спастись. Мне бы хотелось сказать вам следующее, что человек спасается, конечно, не знанием богословских формул. Писание говорит о том, что мы спасаемся верой во Христа, который умер за нас и воскрес. Однако сущность учения о Троице такова, что по большому счету она представляет собой сумму трех очень простых и совершенно очевидных библейских истин. И поэтому человек, который отрицает учение о Троице, он неизбежно приходит к тому, что он отрицает какую-то одну из этих библейских истин, хочет он того или нет. И поэтому все существующие на сегодняшний день еретические учения, отрицающие учение о Троице, абсолютно все, которые есть, отрицают какое-то одно из этих простых основополагающих учений, о которых мы с вами только что поговорили. В качестве примера, мормоны, отрицая учение о Троице, для того, чтобы оправдать свое отрицание учения о Троице, говорят о том, что существует больше, чем один Бог. Они говорят о том, что существует огромное множество богов. И как говорил второй пророк мормонской церкви, которого звали Бригам Янг, мы не знаем, сколько всего существует богов, но мы знаем точно, что не было времени, когда богов не было вовсе. И согласно учению мормонской церкви, даже Отец, Сын и Дух Святой – это не три ипостаси одного бога, а это три разных бога. Причем каждый из них стал богом в какой-то момент времени, и каждый из нас тоже сможет стать богом, как говорят мормоны, если мы проживем свою жизнь в соответствии с законами Вечного Евангелия, как они это называют. Итак, мормоны отрицают Троицу, отрицая единство Бога. А те люди, о которых мы говорим сегодня, свилиане, модалисты, единственники, они для того, чтобы отвергнуть учение о Троице, вынуждены отрицать другое ясное и простое учение Писания о том, что существует троичность ипостаси. Они отказываются различать Отца, Сына и Святого Духа и говорят о том, что это одна и та же личность, которая как будто меняет на себе маски, сначала приходя в роли Отца, потом приходя в роли Сына, потом приходя в роли Святого Духа. И, наконец, свидетели Иеговы – это пример лжеучения, которое, отрицая учение о Троице, выходит из проблемы тем, что отрицает, что Сын и Святой Дух, каждый из них является Богом. Свидетели Иеговы, как мы хорошо знаем, говорят о том, что только Отец есть Бог, Сын – это сотворенный Богом архангел по имени Михаил, а Дух Святой, с точки зрения свидетелей Иеговы, это просто некая действующая сила Бога, которая даже не является личностью. Итак, я надеюсь, что вы поняли из того, что я только что сказал, что учение о Троице, сама суть его, сама природа его такова, что, отвергая его, мы отвергаем совершенно простые, очевидные библейские факты. И каждый раз, когда мы отрицаем то, что написано в Писании, мы, конечно, подвергаем свою душу, свое спасение серьезной опасности. Наверное, я бы рискнул сказать, что проблема настоящая кроется не в том, что человек не знает учение о Троице. Потому что спасаемся мы все-таки верой, а не знанием. Проблема начинается настоящая тогда, когда человек, зная и понимая, о чем говорит Писание, зная и понимая все эти простые христианские библейские истины, тем не менее дерзко, совершенно сознательно и приводя какие-то аргументы, отрицает их и не желает в них верить. Вот тогда у человека на самом деле есть некая серьезная проблема. Нам никто не дал права судить о спасенности другого человека. Потому что есть только один судья, который выносит такой вердикт. Это Бог, который на небесах. Мы здесь существуем для того, чтобы судить других людей. Мы призваны благовествовать людям спасение и хранить и защищать истинное учение. И именно поэтому Писание говорит нам о том, что когда к нам приходит человек, который не приносит к нам в дом правильного, истинного учения Христова, мы не должны его приветствовать. И поэтому наше отношение к людям, которые искажают учение о Троице, оно прежде всего основано как раз на этой заповеди, которую мы находим во втором послании Иоанна. Кто приходит к вам домой и не приносит этого учения, такого не приветствуйте, не поддерживайте, не помогайте ему, не считайте его своим. Ну и в то же самое время мы знаем с вами, что если человек отвергая учение о Троице, доходит до того, что он отвергает Христа, его спасительное деяние, то, согласно ясному учению Писания, такого человека не ждет впереди ничего хорошего. Потому что Писание говорит о том, что человек неверующий в Сына уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Итак, наша с вами сегодня задача поговорить о том, какое библейское основание лежит за учением о Троице. Вот давайте мы с вами попробуем поговорить сегодня о некоторых моментах, связанных с этим учением, но прежде мы примем звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, это Женя.
Добрый вечер, Женя.
Вот вы сейчас перечислили и сравняли Бога Отца, Иисуса Христа и Духа Святого, как бы сделали все трех богами ровными.
Не совсем так, Евгений, я сказал,
вот
что...
Вот смотрите,
хорошо.
Они триедины в истине, это верно. И Бог Отец, и Христос Сын, и Дух Святой в истине.
Угу.
Потому как мы принимаем истину, народ, человеки, во плоти, и нам этот Дух Святой дается только тогда, когда мы принимаем истину. Если мы истину принимаем не полностью или вообще ее отрицаем, то мы Духа Святого не получаем. И еще, смотрите, Бог Отец – это Владыка, это без начала и конца ему не будет. Все идет от Него, все им, все для Него. От Него и Сын Иисус Христос. Они, Бог Его делает равным. Они управители, Владыки, Творцы. Они принимают поклонение. Но Дух Святой, он не равен Богу и Иисусу Христу, он не принимает поклонения, он сам ведет человека к поклонению. Это творческая сила самого Бога и также Иисуса Христа.
Хорошо, Евгений, спасибо большое за ваше мнение. Я думаю, что все слушатели поняли, о чем вы говорите, и, в общем, мне кажется, я тоже достаточно хорошо понял вашу мысль, тем более, что, в общем, ваши взгляды разделяют... К сожалению, я прямо должен сказать, достаточно большое количество людей. Проблема с тем, что вы сказали, это как раз то, что то учение, которое вы изложили, которое вы сейчас нам пересказали, отрицает несколько простых библейских истин. В частности, если судить по тому, что вы сказали, это учение отрицает безначальность Сына и фактически делает его тем, кто... когда-то либо появился, либо когда-то был кем-то низшим Богом, потом стал Богом, тогда как на самом деле Господь Иисус Христос неизменен. Что же касается личности Святого Духа, Писание достаточно ясно говорит о том, что Святой Дух – личность, и на протяжении всего Нового Завета мы видим, как Он проявляет себя именно как личность. Он нас учит, Он хочет, Его можно оскорбить, то есть Писание описывает Духа Святого именно с точки зрения со всех с точки зрения личностных его качеств. И, кроме того, Писание ясно говорит о том, что Дух Святой – Бог. В качестве небольшого примера, это сегодня не совсем тема нашего разговора, мы говорим с вами не столько о божественности Святого Духа и Иисуса Христа, сколько мы говорим сегодня о троичности Бога. Но просто, чтобы не оставить тему, висящую в воздухе, если мы посмотрим на окончание Евангелия от Матфея, где Господь говорит о том, как мы должны крестить людей, Он говорит крестить их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И на самом деле было бы достаточно странным согласиться, скажем, со свидетелями Иеговы, которые говорят о том, что Святой Дух – это некая действующая сила Бога, а Иисус Христос – это Архангел Михаил, потому что получилось бы, что мы должны крестить людей во имя Бога Отца, Архангела Михаила и некой действующей силы Божьей. Это звучит совершенно нелепо и совершенно... Понятно, почему звучит нелепо, потому что это выпадает из контекста библейского богословия. Тем не менее, спасибо большое, Евгений, вам за ваше мнение. Мне кажется, оно было хорошей иллюстрацией того, о чем мы сегодня начали говорить. Еще раз повторюсь, суть библейского учения о Троице такова, что есть три простых учения, о которых Библия ясно говорит, которые можно доказать и показать из Писания. И отрицание о Троице, как правило, основывается на том, что человек отрицает какое-то одно из этих простых учений. Одно учение – это то, что есть только одно учение, один факт – это то, что есть только один Бог. Второй факт – есть три отличных друг от друга ипостаси или личности, или лица. Отец, Сын и Святой Дух. И третий простой факт – это то, что каждая из этих ипостасей или личностей в полной мере является Богом. Каждый из этих фактов есть Писание, его на самом деле можно доказать. Но сегодня мы с вами сосредоточимся именно на втором факте, который для нас сегодня важен в силу темы нашего разговора, о том, что есть три отличных друг от друга лица или личности, или ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух. То есть это не одна ипостась, не одна личность, которая меняет на себе маски в процессе человеческой истории. Итак, давайте мы с вами постепенно будем двигаться вперед и посмотрим, каким образом Писание говорит нам о том, что Господь триедин, о том, что Господь троичен по своей природе, о том, что в вечной природе Бога существует три ипостаси. Для начала давайте мы с вами поднимем такой вопрос. На протяжении многих лет противники исторического христианства, противники учения о Троице, говорили о том, что Ветхий Завет утверждает абсолютное единство Бога. Они говорят о том, что человек придумал это учение, которое совершенно не вписывается в контекст Ветхого Завета. Сейчас мы продолжим с вами разговор. Здесь поступил очень интересный вопрос. Давайте мы на него ответим. Татьяна спрашивает. Добрый вечер. Мы говорим и ссылаемся практически всегда на Писание, и Писание является для нас истиной непререкаемой. А между тем, именно учение о Троице мы имеем из преданий, то есть постановлений Вселенского Собора. И то, что стихов о Троице из Иоанна нет в древних рукописях, тоже известно. Так как нам нужно относиться к преданию, например, православной церкви, как к источнику истины или нет? Большое спасибо за ваш вопрос, Татьяна. Он несколько больше, опять же, чем тема нашего сегодняшнего разговора. По поводу предания мы говорили несколько недель назад, и если тема действительно интересна, мы еще обязательно вернемся к этому вопросу. Я сосредоточусь именно на той части вашего вопроса, которая касается учения о Троице. Да, вы совершенно правы в том, что не стихов из Иоанна, а одного стиха, о котором идет речь, первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих, нет в самых древних и ранних рукописях Священного Писания. Это правда, и, к сожалению, не все христиане об этом знают. А знать, наверное, стоило бы, потому что, когда мы благовествуем людям из различных культов или сект, которые не верят в Троицу и более образованы, чем мы иногда оказываемся в неудобном положении, когда ссылаемся на этот текст. Но есть один очень интересный факт. Дело в том, что учение о Троице никогда не основывалось исторически на этом конкретном тексте. Да, то есть, оно впервые появляется в латинской рукописи Библии где-то в 4 веке нашей эры, а, как вы сами знаете, учение о Троице, оно к 4 веку уже сложилось. И мне бы хотелось, чтобы вы правильно поняли роль, которую сыграли соборы в этом процессе. Учение о Троице не было придумано на Никейском соборе, оно не было придумано на следующем Константинопольском соборе, оно не было придумано какой-то группой людей, которые навязали свою волю христианству. Да, соборы просто утвердили ту веру, утвердили то, что христиане уже и до того знали. И мы говорили как-то об учении о Троице, говорили, откуда оно появилось, говорили, откуда и каким образом его защищали. И я тогда приводил очень длинную цитату из документов Первого Вселенского Собора. Эти документы опубликованы. Если вам интересно, в христианской библиотеке можно их найти. Такой четырехтомничек желтого цвета. И там, в самом первом томе, где говорится о Никейском соборе, приводятся письма, документы, записи речей, которые звучали на этом соборе. И мы видим, что собор еще не начался, а один из епископов, который открывал этот собор, которому доверили принести первую речь, он уже в своей речи говорит о том, что христиане всегда верили в Бога именно таким образом и призывает императора и всех собравшихся защитить вот эту вселенскую христианскую веру от посягательств некоего пресвитера Ария, который, получив достоинство пресвитера Александрийской церкви, посягнул на единство и ненарушимость христианской веры. То есть, поймите меня правильно, учение о Троице не является преданием христианской церкви. Учение о Троице является учением библейским, потому что мы верим, что мы не можем считать абсолютно однозначно истиной, или как сказал однажды, хорошо эту мысль выразил Мартин Лютер, мы не можем считать артикулом веры то, о чем не говорит Писание. Да, мы призваны верить в то, о чем говорит Библия, но на учениях человеческих мы основываться не можем. И поэтому та причина, по которой я верю в Троицу, та причина, по которой христиане всегда верили в Троицу, это потому что Писание говорит о ней. И хотя в Писании нет какого-то одного стиха, в котором это учение было бы изложено от начала до конца в полной мере, тем не менее, если мы соберем с вами изо всей Библии все, что говорится о Боге, об Отце, о Сыне и Святом Духе, мы увидим вот эти самые три простых факта, о которых я сегодня уже говорил. Есть только один Бог, есть три различимые вечные личности или ипостаси или лица, Отец, Сын и Дух Святой, каждый из которых является в полной мере личностью и в полной мере отлично от двух других, и, наконец, каждая из этих личностей или ипостасей является Богом. Я не знаю, насколько мой ответ вам покажется удовлетворительным, но, к сожалению, учение о Троице достаточно большая тема, и полностью обо всех деталях поговорить за час, конечно, не удастся. Я призвал бы вас к тому, что вы продолжили эту тему изучать, читать материалы по этому поводу, потому что есть замечательные исторические книги, где говорится о том, каким образом это учение было признано и утвердилось. Говорится о том, книги, где говорится о том, как в Библии это учение излагается и описывается, я думаю, что вы найдете хороший и достаточно простой ответ на свои вопросы. Ну вот, просто чтобы подвести некий итог, сама роль соборов была не в том, чтобы придумывать некое учение, а в том, чтобы защитить учение христианское, существовавшее к тому времени, от нападок со стороны еретиков, которые появились где-то в церкви и усомнились в истинности того или иного вопроса христианской веры. Вот так вот, наверное, я отвечу на ваш вопрос, но поступил еще один.
Алло?
Да-да-да, добрый вечер.
Приветствую вас.
Взаимно.
Это сестра Людмила, Воронежская область.
Добрый вечер, Людмила.
Вы знаете, конечно, я посмею только лишь потому, что слово «Троица» не написано.
Ага.
Во-первых, благодарю Бога за то, что вот лично меня Он уже освободил вот этих запутываний в преданиях, там и то, и все, и поставил на путь вот такого изучения, на путь веры тому, что написано в Библии.
Слава Богу.
Чего и всем желаю. И вы знаете, так как вот слово «Троица» не написано, посмею сказать так, что вот если бы меня спросили о том, что а как бы ты охарактеризовал лично вот из своего ума и сердца, которое Бог благословил, охарактеризовало вот это триединство, вы знаете, мне кажется, это вот это и есть полнота Бога, которую нам очень трудно, как сквозь тусклое стекло, воспринять для себя. И вот мне кажется, Господь Бог по милости своей нам вот такое дал разделение, потому что вот эту полноту без разделения, вот лично мне, ее бы было трудно понять даже на том уровне, на котором благословил Господь Бог до сегодняшнего дня мне. Поэтому вот это именно та полнота, которую по-человечески не вообразить, не представить, не познать невозможно. А вот разделение помогает все-таки лично мне.
Людмила, если я задам вам такой вопрос.
Да.
Конечно, Писание говорит нам о полноте Божией, оно говорит нам о каких-то совершенно непостижимых человеку вещах, касающихся Божьей природы, но в то же самое время Писание говорит нам о каких-то подробностях. Да? Например, Писание говорит нам о том, что Сын молится Отцу, Писание говорит о том, что Сын идет к Отцу, принимает у Него Духа Святого и посылает Его людям. То есть, как вы думаете, вот это наше представление о непостижимости Бога мешает нам верить в эти конкретные вещи, которые Бог нам все-таки открывает о себе?
Наоборот, не мешают, а наоборот помогают это познать. Вот если бы мне в какое-то время, когда это я узнала, не было это сказано, как пример о том, что и сам Иисус, будучи, ну, не буду говорить, молится Отцу, просит, и при том и о себе, и апостолах, и все. Наоборот, это помогает. Это помогает в познании.
Чудесно.
Говорю о себе только.
Большое спасибо, Людмила, за ваш комментарий. Как всегда, очень уместный и интересный. Вот, мы продолжаем с вами беседовать о Троице, продолжаем принимать ваши звонки и сообщения в Скайпе. Наш телефон в Петербурге 5960452, код страны 7, код города 812. Наш логин в Скайпе TWR-радио. Пожалуйста, звоните, пишите и высказывайтесь на эту тему. Будет очень интересно ваше мнение. По поводу того, что сказала сестра Людмила, на самом деле я склонен согласиться с ней в очень большой огромной мере, мы действительно говорим с вами о Боге, который непостижимый. Иногда, когда мы слушаем слова христиан, которые рассуждают о Боге, такое ощущение, что они залезли на небеса, разобрали Бога на части, потом сложили обратно, и говорят, сейчас я объясню, как это все устроено. Бога действительно невозможно постичь человеческим умом. Однако Господь даровал нам великое благословение. Он даровал нам Писание, в котором Он на простом человеческом языке рассказал нам об очень многих вещах, в том числе о себе, в том числе о каждой из божественных ипостасей, в том числе о своей божественной природе. И поэтому суть учения о Троице не сводится к тому, что мы с вами своим умом пытаемся понять, постичь, вычислить Бога. Все на самом деле гораздо проще. Это то, что христиане всегда называли тайной веры. Мы не пытаемся понять Бога за пределами того, что нам открыто. Мы просто принимаем простой, детской, если хотите, верой, те простые вещи, которые Бог открывает нам о себе в Писании. Когда мы складываем их вместе, у нас получается вот то, что мы с вами называем учением о Троице. И мы, конечно, не дерзаем предполагать, что мы понимаем теперь все, что мы знаем Бога насквозь, что мы могли бы, там, не знаю, создать себе такого же, если бы были у нас силы. Конечно, нет. И упаси нас Бог от такой самонадеянности. Но то, что Господь нам открывает в Писании, на самом деле является ли у нас объектом веры, и мы действительно должны хранить это неповрежденным и передавать из поколения в поколение. И вот те символы веры, которые существуют в христианской церкви, они существуют не для того, чтобы навязать людям какие-то убеждения, а чтобы сохранить в целостности, неповрежденности вот ту самую веру, которую мы с вами берем и черпаем из Писания. Это очень важно, чтобы эта вера, она не уходила ни влево, ни вправо, потому что, к сожалению, с каждым поколением появляются все новые и новые ереси, которые снова и снова пытаются штурмовать библейское учение о Боге, привнося в него что-то свое или, наоборот, отбрасывая какие-то вещи, которые Писание ясно говорит. Итак, мы возвращаемся к нашему разговору, но опять сначала поступил звонок, давайте мы послушаем. Добрый вечер.
Это Петр опять.
Добрый вечер, Петр.
В Откровении написано, что Бог состоит из семи духов. Он только нам открылся из трех духов, так что Он еще полностью нам не открылся.
А вы уверены, Петр, что там говорится именно это?
А это написано...
Я так понимаю, что вы говорите о посланиях семи церквям.
Да.
Где там
в одном месте написано так. Семь духов Божьих.
Угу.
Вот это... Имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. Это ангел Саддийской церкви, напиши так. Говорит, имеющий семь духов Божьих. Вот это написано. Это третье откровение.
Совершенно верно. Там действительно есть такие слова. Тем не менее, Писание призывает нас... Большое спасибо, Петр. Нам пришлось вас вывести, чтобы можно было продолжить и ответить на ваш вопрос. Писание призывает нас верить, что есть один Святой Дух. И чтобы сейчас не вдаваться в тонкости толкования этого конкретного места книги Откровения, которое написано символическим языком, безусловно, как и вся книга Откровения, вот, просто хочу напомнить вам о том, что действительно Писание везде говорит нам о том, что есть только один Бог, что Бог не состоит ни из каких частей, что не делится ни на три, ни на семь, но при этом вот этот вечный Бог, эта вечная единая божественная природа, она проявляется, открывается нам как Отец, Сын и Святой Дух. И наивысшим проявлением, наивысшим таким вот суммой этих проявлений являются те высказывания в Писании, где говорится о крещении во имя Отца, Сына и Святого Духа, и, скажем, как апостол Павел пишет Коринфянам, благодать Бога Отца, о спасении Иисуса Христа и общении Святого Духа да пребудут с вами. То есть именно троичный образ, он присутствует в Писании. Да, еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я вам хочу сказать...
Прошу прощения, а не могли бы вы сначала представиться, чтобы мы...
Ага, это сестра Галя с Владимирской области.
Добрый вечер, Галина.
Вот вы знаете, об единстве очень ясно говорит от Иоанна, 15 глава,
угу.
Начиная с 23 стиха.
Замечательно.
«Ненавидящий меня, это значит Иисуса Христа, ненавидит и Отца моего».
Совершенно верно.
И дальше говорит, «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха». А теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Значит, это Иисуса Христа и Отца его. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Тогда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, это Дух Святой, угу. который от Отца исходит. Он да, будет да. свидетельствовать о мне.
Угу.
Значит, это все три, вот три лица, и это все в единстве. Один Бог. Здесь уж так ясно написано, и вроде разбираться-то нечего.
Совершенно верно. А, замечательно. Большое спасибо, Галина, за ваш комментарий. Да, действительно, это одна из тех глав, где говорится очень здорово и о единстве Бога, и о его триединстве. Действительно, мы видим здесь, что действуют три лица Бога. Здесь Господь говорит о себе и о Отце. Он говорит в 16 главе о том, что Он идет к Отцу Моему. Он говорит о том, что Он пошлет Утешителя, который придет в этот мир. И Он действительно говорит вот об этих отношениях Отца и Сына. И все Писание от начала до конца говорит нам о том, что есть только один Бог. Если есть какое-то учение в Писании, которое абсолютно ясно, никаких вопросов в нем нет, это как раз учение о единстве Бога. Так что еще большое спасибо вам за напоминание об этой главе. Евангелие от Иоанна действительно замечательное Евангелие, когда речь идет именно о природе Бога, его откровении человечеству, потому что это одна из основных тем Евангелия от Иоанна. Он открывает нам, показывает нам именно божественную сторону личности Христа. И, собственно, и начинается-то Евангелие именно так, что Иоанн пишет нам о откровении Слова. Вот хороший комментарий от нашего читателя. Петр невнимательно читал, о чем там написано. Ну, видя вместе с читателем, я посоветую вам, Петр, внимательно еще раз почитать и изучить это место. К сожалению, у нас сейчас просто нет времени и возможности подробно и внимательно о нем поговорить, потому что у нас есть еще один звонок. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не могли бы представиться?
Тамбов.
Прошу прощения, имя ваше не расслышал.
Игорь.
Добрый вечер, Игорь.
Вот о триединстве стих вот этот может свидетельствовать? Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. О сём свидетельствует на небе Отец, Слово, Дух Святой, и все три суть едины.
Угу.
Это свидетельствует нет, что Бог триединый.
Игорь, давайте я отвечу сейчас вам на ваш вопрос.
Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово был Бог.
Ага.
Слово стало плотью. Это об Иисусе Христе.
Совершенно верно. Игорь, чтобы ответить на ваш вопрос, мне придется вывести вас из эфира, вот, чтобы у нас не получилось накладки в разговоре. Вы совершенно правы. Стих последний, который вы привели, Евангелие от Иоанна 1.1, он совершенно ясно и недвусмысленно говорит и о единстве природы Бога, и о отличии личностей божественных. Да? Он говорит о том, что есть один Бог, и говорит о том, что есть Отец Бог и Сын, который равен Богу по природе, но не является одной личностью вместе с Ним. Об этом говорит греческий текст. Если внимательно его почитать, если знать некоторые тонкости, связанные с греческой грамматикой особенно. Что касается стиха 1 послания Иоанна, 5 глава, 7 стих, который вы процитировали, «Отец, Сын и Дух Святой свидетельствуют на небе», к сожалению, это тот самый стих, о котором вы вначале говорили, что он появляется в греческих, он появляется в рукописи библейской достаточно поздно, только в 4 веке, и, скорее всего, этот текст является более поздней вставкой. О нем не знают, к сожалению, отцы церкви, и само учение о Троице исторически формулировалось не на его основе. Поймите меня правильно, этот текст правильно отражает суть христианского учения, но, к сожалению, мы не можем считать его богодухновенным или частью богодухновенного Писания. А вот текст, который вы привели, «Есть один Бог, есть один и посредник между Богом и человеком», да, конечно, он говорит нам о том, что есть, есть две, по крайней мере, из этого стиха следуют личности божественных, отец и сын, потому что то же самое Писание говорит нам о том, что посредника при одном не бывает. Да, то есть, если бы была только одна божественная личность, она не могла бы быть посредником самой сама для себя. И поэтому, конечно, вы правы, этот замечательный стих из 1 послания Тимофея, 2 глава, 5 стих, он, конечно, тоже говорит нам о том, что существуют две, в данном случае, две божественные личности, потому что о Святом Духе этот стих не упоминает. Спасибо вам большое, Игорь, за напоминание и об этом стихе. Их, конечно, гораздо больше, чем я мог надеяться поговорить в течение нашего эфира. Замечательно, что вы о них помните, что вы их вспоминаете. Ну вот пока у нас с вами небольшое затишье в эфире, давайте мы с вами вернемся к тому, о чем пытались начать говорить немножко раньше, о том, можем ли мы говорить о том, что учение о троичности Бога противоречит или не противоречит, конечно, как я в это верю, как христиане всегда в это верили, учению о Божьем единстве. Очень часто люди ссылаются на замечательный стих, который есть в Ветхом Завете. Это книга Второзакония, 6 глава, 4 стих, где Господь говорит Израилю следующее. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И этот стих сам по себе всегда являлся выражением веры Израиля в единого Бога, и до сих пор таковым остается. У нас есть еще один звонок, давайте мы его послушаем. Добрый вечер.
Олег с Украины.
Добрый вечер, Олег.
Значит, в Евангелии очень просто все написано. У меня времени немного, но я вам просто хочу это самое, некоторые места наметить.
Замечательно, давайте.
Просто говорится, Бог есть Дух.
Угу.
Логически, из этого исходя, какой Дух? Святой Дух. Так, значит, дальше. У Бога есть Сын, то есть относительно Сына Он есть Отец. То есть это Бог есть... Отец есть тот, кто имеет Сына.
Угу.
А Сын есть тот, кто имеет Отца.
Угу.
Значит, рожденное от Духа есть Дух. Опять же, от Святого Духа. А что рожденное есть? Опять же, Святой Дух. Каков Он? Такой же самый, как Отец. То есть, дальше. Складывается взаимоотношение в сущности Божества изнутри. То есть, отношения любви, которые порождают... усиленное, так сказать, свойство, то есть, как сказать, резонанс любви. И во всей полноте это тоже является сущность Бога в единстве, является то, что называется Святой Дух, то есть полнота, когда говорится в Евангелии о том, что придем и сотворим обитель. То есть Отец и Сын говорит, придем и сотворим обитель. То есть вот это полнота божества телесная. А когда о Господе Иисусе Христе говорится о том, что в нем Дух Святой обитает, то есть в нем обитает вся полнота божества телесная. То есть вот Святой Дух. Это какой Дух? Это есть Бог есть. Все здесь просто, очень просто. Вот.
Прошу прощения, Олег, если я правильно понял, вы говорите о том, что Отец есть Сын, а Сын есть Святой Дух.
Нет, неправильно вы поняли меня.
Ага.
Отец есть, Бог есть... Кто? Дух. Какой Дух? Святой Дух.
Угу.
У него относительно Сына Он есть Отец. Почему? Потому что кто есть Отец? Это тот, кто имеет Сына. Но Он родился... То есть Сын является тоже рожденным от Духа Святого. То есть рожденное от Духа, как написано, есть Дух. Какой Дух, опять же, Святой? Каков Он? Он есть тот же... То есть образ Отца Он несет в себе. То есть Он в полноте является... Он явил собой в полноте Отца, потому что Он такой самый, как Отец. И нас к тому же самому призывает Евангелие, чтобы мы возрастали в этот образ, то есть преобразились в этот образ.
Прошу прощения, тогда, Олег, если можно, я, чтобы уточнить, что вы хотели сказать, вопрос задам. То есть вы имеете в виду, что есть три ипостаси, три личности, Отец, Сын, Святой Дух, но каждый из них...
Но Святой Дух являет собой просто полноту Божества, то есть полноту Отца и Сына, потому как каждый из них по своей сути является Духом Святым.
Что? Большое спасибо, Олег. На самом деле, интересная точка зрения. К сожалению, боюсь, что время нам не позволяет поспорить на эту тему, хотя, действительно, мне, наверное, найдется, что сказать в ответ на ваши доводы. Действительно, Писание говорит о том, что Бог есть Дух, вот, но в данном случае, опять, этот текст не говорит о том, что Бог есть Святой Дух. Писание говорит о том, что Бог есть Дух по своей природе. Да, и в данном случае нигде Писание не говорит о том, что Дух Святой является именно полнотой личности, потому что и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Дух Святой есть Бог в совершенно одинаковой мере. То есть, когда Писание говорит о том, что во Христе обитает вся полнота Божества в телесном виде, там речь идет именно о полноте божественной природы, которую разделяют одинаково и Отец, и Сын, и Святой Дух, да, то есть они одинаково божественны, их божественная стравность равна и одинаково вечна. Вот, и именно поэтому Писание говорит нам о том, что Отец не является Святым Духом, и Сын не является Святым Духом, а Сын пойдет к Отцу и пошлет людям Святого Духа, да, то есть Святой Дух выступает именно как отдельная самостоятельная личность. Тут поступил еще один вопрос по скайпу, я его сейчас коротко прочитаю. Не могли бы прокомментировать стих, когда он все отдаст ему под начало, то есть когда сын отдаст все под начало своего отца, тогда и сам сын отдаст себя под начало тому, кто отдал ему все под начало, чтобы Бог был все во всем. Немножко непривычный, честно говоря, для меня, по-моему, перевод Библии, почему-то незнакомо как-то слова звучат, хотя текст, конечно, я этот знаю. Значит, Этот стих говорит нам о отношениях между лицами Святой Троицы. Мы знаем о том, что Господь Иисус Христос, когда Он пришел на землю, Он уничижил Себя Самого. Об этом пишет нам апостол Павел в послании к Филиппийцам, 2 главе. И окончанием вот этой истории спасения, окончанием процесса спасения, ради которой Господь уничижил Себя Самого, будет то, что Он отдаст власть, отдаст то служение, которое он совершал своему отцу, который на протяжении всего этого времени выполнял функции именно вседержителя, который не воплощался на земле. И тогда действительно вот, единый нераздельный Бог, он вернется в не очень хорошую формулировку, но человеческий язык, наверное, с трудом способен выразить эту идею. Павел это выразил словами: тогда Бог будет все во всем. То есть сын, выполнив свое служение, результаты своего служения, результаты искупления, которое он совершил на земле, положит к ногам отца, который его послал. Да, то есть этот стих говорит нам именно о том, что есть в этом стихе действуют две божественные личности, между которыми есть совершенно конкретное отношение. Сын, но не отец, пришел на землю, совершил искупительное служение и вернулся к своему отцу. И однажды в конце времен, когда все будет закончено, Господь Иисус Христос сложит все результаты окончательно этого искупления к ногам своего отца. Но опять же, возвращаемся с вами снова к тому стиху, о котором мы пытаемся говорить. Это книга Второзакония, 6 глава, 4 стих, замечательный стих, который евреи повторяют каждый день. Это часть молитвы, которая называется «Шма». «Слушай», как раз по первому слову этого стиха, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И многие люди говорят, каким же образом Бог может быть одновременно единым и триединым. Здесь такой интересный момент. Дело в том, что в этом стихе употреблено очень совершенно замечательное слово, совершенно замечательным значением. Вот то слово, которое перейдено на русский язык двумя словами «един есть». Это слово по-еврейски звучит «эхад». И это слово «един», оно на самом деле имеет совершенно замечательное значение. Дело в том, что слово «эхад» обозначает «составное единство». И в качестве примера мы встречаем это слово в еще одном отрывке в книге «Бытия», а именно в книге «Бытия», 2 глава, 24 стих, где говорится о сотворении мужчины и женщины. И там Господь говорит следующее: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот это самое слово «одна», которое мы видим здесь, это вот то самое слово «эхад», которое обозначает составное единство. То есть мы видим, что в этом тексте муж и жена, будучи разными людьми, тем не менее становятся одной плоти. И когда мы читаем в книге Второзакония 6.4 о том, что Бог один, един есть, этот стих никоим образом не отрицает, не противоречит тому факту, что в вечной природе Бога существуют личности Отца, Сына и Святого Духа. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы могли бы представиться?
Это Зоя с Воронежа.
Добрый вечер, Зоя.
Я не знаю, извиняюсь заранее, может быть, уже этот вопрос обсуждали, потому что помехи идут.
Это не страшно, вы задавайте, если что,
тут
мы повторимся.
У меня возник вопрос, 15 глава 1 Коринфянам.
Чудесно.
Написано, 28 стих.
Когда да, да, да.
Когда все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему, все ему, да будет Бог все во всем.
Ага.
Вот, как я понимаю, и Сын одно и то же, и Бог Отец, и Дух Святой, все одно и то же, все ипостаси равны. Но здесь как бы Сын покорится Богу, и будет все во всем Бог Отец.
Это не совсем так. Ну, Зоя, давайте мы сделаем так, сейчас мы вас выведем из эфира, и я отвечу на ваш вопрос, чтобы мы с вами не накладывались друг на друга. Значит, в принципе, тот самый стих, по поводу которого Татьяна задала вопрос, только уже в синодальном, привычном мне более-менее переводе. Значит, еще раз, может быть, я не совсем хорошо суммировал тогда свою мысль. Речь в этом тексте идет, конечно, о двух божественных личностях, об отце и сыне. И, конечно, Писание говорит нам о том, что отец и сын, они равны, потому что не бывает больших или маленьких богов, более того, Бог вообще один, да, то есть не бывает там двух-трех богов разной величины. О чем же здесь идет речь? Речь идет о том, что когда Господь Иисус Христос, вторая ипостась Троицы, пришел на землю ради своего служения искупление человечества. В послании к филиппийцам, 2 глава, мы читаем, что он уничижил себя самого. Он смирил себя, приняв образ раба, став подобным человеку, по виду став как человек, и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, то есть мы читаем о том, что он ограничил себя в очень многих вещах. И, соответственно, когда мы читаем первое послание к Коринфянам, мы говорим о том, что процесс искупления, в 15 главе мы читаем о конце земной истории, о конце истории искупления, о том, чем закончится вот этот вот процесс, который Господь начал на земле, и мы читаем о том, что Иисус, который уничижил себя самого, который совершил искупление, в конце концов, плоды этого искупления положит к ногам Отца и опять воссядет на то место, которое он получит опять ту славу, которую он всегда имел до начала мира. И, собственно, об этом мы читаем и в том же самом послании к филиппийцам, во 2 главе, где апостол Павел пишет нам о окончании вот этого земного служения Христа, о том, что происходит после воскресения Христова, и говорит нам следующее, что когда Христос смирил себя, быв послушным даже до смерти и смертной крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Да, то есть Господь Иисус Христос опять принимает ту славу, которую имел у Отца прежде сотворения мира, до того, как он пришел на землю, чтобы совершить свое служение. А есть еще один у нас вопрос. Дмитрий, как же нам быть в поклонении, раз все равны, кому нам нужно выражать большую благодарность? Ведь именно Иисус Христос страдал за нас. Мне кажется, здесь есть большая неразбериха у христиан. Но на самом деле это один из вопросов, который постоянно возникает в этом контексте. Наверное, наиболее такой мучающий почему-то всех, потому что наиболее практический. Я бы сказал, что когда ученики просили Христа научить их молиться, Господь им в ответ дал молитву «Отче наш», которая начинается «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И если у вас возникают какие-то проблемы или вопросы, связанные с тем, кому как молиться и как выражать благодарность, вы можете последовать этому Богом данному образцу. И в сущности, в этом смысле у нас есть такой именно Богом данный образец, которому смело можем следовать. С другой стороны, мне кажется, сам вопрос, он такой не совсем, может быть, верно поставлен. Почему? Потому что Писание говорит нам о том, что мы не знаем, о чем просить в молитве как должно, и Дух Святой сам возносит за нас, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, то есть тем, что не выражается словами, тем, что исходит напрямик из наших уст. И Писание говорит о том, что еще не было слова на нашем языке, а Господь уже знает его совершенно. Поэтому, по большому счету, мне бы не хотелось, чтобы мы с вами сводили вопрос о правильности поклонения Богу к вопросу о том, какую формулу мы обязательно должны использовать. И, честно говоря, положу руку на сердце, я не думаю, как думают некоторые люди, что если человек обращается в молитве к Святому Духу, то Бог его обязательно не услышит. Мне кажется, что здесь есть некая чрезмерная привязанность к формулам, которая граничит именно вот с той привязанностью, которую все время проявляли фарисеи в Ветхом Завете, сами себя ставя в некие жесткие границы. Скорее, я думаю, речь идет о том, что для того, чтобы важно в поклонении не то, какие формулы мы произносим, важно то, понимаем мы или не понимаем то учение о спасении, то учение о взаимодействии Бога с человеком, которое открывает нам Писание. И, в частности, допустим, вот тот стих, который я только что процитировал, мы видим, видим в нем слова о том, что Дух Святой ходатайствует за нас. А Господь Иисус Христос говорит о том, что когда Дух Святой придет, Он прославит меня. И мы видим, что действительно, хотя Дух Святой действительно обладает всей полнотой, всей мерой божественности, действительно именуется и прославляется в Писании наравне с Отцом и Сыном, тем не менее, Ему лично уделяется в поклонении христиан меньше места и времени не потому, что мы как-то принижаем его, а именно потому, что его роль сейчас на земле в том, чтобы прославлять Сына, привлекать внимание людей к тому, к той работе искупления, которая совершилась. И опять же важно иметь в виду, что во всем, что происходит в человеческой истории, участвует не только одна какая-то личность Троицы. Да? Мы не модалисты, мы не верим, что сначала был Отец, потом Сын, потом Святой Дух. И в сотворении мира участвовал Отец и Сын и Святой Дух, и в искуплении человека участвовал Отец и Сын и Святой Дух, и в воскресении человека был участвовать Отец и Сын и Святой Дух. И даже в служении Христа на земле участвовали Отец и Сын и Святой Дух, где Отец постоянно подтверждал свою волю по отношению ко Христу голосом с неба, а Дух Святой пребывал со Христом, и мы читаем об этом в Евангелиях. И поэтому, когда мы благодарим триединого Бога, мы благодарим каждую ипостась Бога за то дело, которое они совершают вместе, и за те конкретные служения, которые каждая ипостась Бога несет в отличие от двух остальных. Здесь просто очень важно, наверное, все-таки иметь в голове ясное, четкое представление именно о том, каким образом триединый Бог действует в человеческой истории. Очень важно помнить о том, что Отец послал Сына, Сын был Ему послушен, по воле Отца Сын страдал, и на кресте Сын молился Отцу и говорил: «Отче, за что Ты оставил Меня?» И несмотря на то, что Господь говорит о том, что Я отдаю, имею власть отдать жизнь, имею власть опять ее принять, тем не менее Писание говорит о том, что и Отец предал Сына на смерть, и Сын сам предал Себя на смерть. То есть у каждого лица, каждой ипостаси Троицы есть своя конкретная роль в деле человеческой истории, в деле библейской истории. И суть поклонения не сводится к какой-то правильной, корректной формуле, которую мы используем в молитве. Да, речь идет о том, чтобы наша молитва соответствовала нашему пониманию этих вещей, соответствовала тому, что, о чем написано в Писании. Вот. Правильно научить молиться можно человека. И, в общем, как я уже сказал, у нас есть некий образец, к которому совершенно без зазрения совести, совершенно безо всякого страха можем обращаться и им пользоваться, потому что, наверное, это единственный случай во всем Писании, когда Господь прямо дает человеку Богом данную молитву, да, которая называется «Отче наш». У нас есть 150 молитв, которые произнесли люди в виде книги «Псалтирь», но это человеческие молитвы, которые обращены к Богу. Здесь же мы видим именно образец молитвы, который Бог дает человеку. Если вы не знаете, как молиться, если у вас есть какие-то сомнения, всегда можете вернуться именно к этой молитве, зная, что там уж точно нет никаких ошибок. Но помните всегда, опять же, о том, что человеческие слова, человеческий разум, он способен ошибаться, он способен чего-то не понимать до конца, понимать правильно. Можем неверно формулировать свои мысли. Да, там, сейчас я, когда говорю, могу спотыкаться, запинаться и где-то там ошибиться в каких-то словах, но самое великое благословение, которое мы читаем в Писании, то, что Бог читает наши сердца. Если в наших словах закралась какая-то ошибка, если мы чего-то неверно выразили, сформулировали, то Господь видит то, что мы хотим сказать, то, что происходит внутри нас, да, то, во что мы верим, то, о чем мы с вами говорим, то, о чем мы мечтаем, то, о чем мы думаем. Вот, и поэтому не стоит заострять внимание на конкретных формулах. Но, тем не менее, именно вот, наверное, то логическое, та разумная последовательность, которая складывается в наших отношениях с Отцом, Сыном и Святым Духом, она выглядит таким образом, что мы молимся Отцу через Сына в Духе Святом, да, силой Святого Духа. Вот. Но, опять же, не стоит создавать какие-то формулы, считать их некими абсолютными, богодухновенными, и потом учить людей не отступать от них ни налево, ни направо. К сожалению, у нас с вами не остается уже совсем времени, у нас уже зазвучала музыка, мы с вами так и не добрались сегодня до сути разговора о троичности Бога, но все-таки замечательно, что вы звонили, такие разговоры очень приятные, и, наверное, гораздо важнее, что мы могли поговорить, чем вы бы сидели, слушали мой голос. Призываю вас искренне продолжить думать на эту тему, читать Писание, потому что учение о Троице, оно абсолютно библейское. Там нет ничего выдуманного человеком. И это учение, оно невероятным образом открывает нам тайну Божьего естества. Пожалуйста, не прекращайте думать об этом, не прекращайте молиться об этом. И я верю, что вы сами увидите, что это учение действительно есть в Писании, оно просто и ясно там описано. Пусть Господь поможет вам в этом. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.